Радиомаяк.ру представляет. Обездоленные.
Обездоленные. Специальный наш пятничный проект, друзья мои, в котором мы вам при помощи, конечно, наших уважаемых просвещенных лекторов, докладчиков, гостей, даем рекомендации, на что обратить внимание в мире кино, сериалов, фильмов и так далее и тому подобное. Сегодня я рад приветствовать на связи с нашей студией Егора Москвитина, кинокритика. Егор, доброе утро.
Доброе утро. Очень смешное название передачи. Раньше не знал.
Но оно на самом деле грустное.
Ничего, нам еще вручат какую-нибудь премию за эту программу, и тогда они все узнают в стране. Егор, ну, в принципе, вы у нас являетесь самым настоящим монстром-знатоком сериалов, да? Как говорится, съели на этом собаку. И... Да-да-да. И я получил перед эфиром материалы о том, я хочу сказать, что это огромный-огромный пакет данных для меня. Список. Да, список новый. И вот, Егор, я потратил несколько минут, чтобы посчитать. Получилось, что вот в числе, конечно, времени эфира не хватит, чтобы рассказать о всех них, но вы прислали список порядка из 25 фильмов. Каждый сериал, как минимум, наверное, содержит 8 серий, хотя, наверное, в среднем, наверное, где-то 10-12, да? Вот. И получается, что там 200 с чем-то часов просмотра.
Это только в мае, да.
И это только в мае, друзья мои. Это только в мае. Егор, скажите, пожалуйста, а вот вы, как кинокритик, чтобы, так сказать, понять вас образ жизни, вот как его строите, чтобы действительно смотреть, а не на перемотке, так сказать, вот как-то листать все это дело?
На самом деле, конечно, мы не все досматриваем до конца, потому что задача критика рассказать начало, то есть познакомить читателя или зрителя, или слушателя с сериалом, а дальше они уже свои отношения выстраивают сами. И наоборот, иногда бывает, что если ты посмотрел слишком много, то ты можешь каким-нибудь спойлером отравить впечатление.
Получается, что кинокритик, да, при таких объемах работы интенсивной, во-первых, не бедный человек, но это личное, и во-вторых, самое главное, что кинокритик, получается, не несет ответственности за финал сериала, потому что, как мы знаем, к огромному сожалению, с каждым годом кинематографистам становится все сложнее работать, потому что многие сюжетные линии уже по несколько десятков раз обкатаны, да, и вот достойно завершить сериал, который, с одной стороны, например, бы вынудил продюсеров раскошелиться на второй сезон или просто на следующий, с другой стороны, как-то не скомкать все, да, не превратить в какую-то банальщину. То есть кинокритики за финал сериала ответственности не несут, товарищи. Правильно,
Егор? Как правило, абсолютно точно, потому что финалы выходят спустя месяца два, иногда и три после того, как выходит рецензия. Поэтому ты выбираешь либо написать быстрее, либо ждать полгода, да, а потом сказать: друзья, смотрите, вышел новый клевый сериал «Бригада». Всем рекомендую. 2020 год.
Егор, итак, приступим мы к нашей работе. Я в эфире у себя, в утреннем пару слов сказал на тему сериала, который вы поставили номером один в списке, «Разрабы», или официально его называют «Программисты», «Devs» сокращенно, да, в американском варианте «Разработчики». Посмотрел 4 первых серии, чтобы мы с вами предметно, поговорили. Как вам кажется, эта тема с русско-китайскими шпионами, которая, на первый план в этом сериале выходит, при всем том, что есть и некая, научная составляющая, фантастическая даже, возможно. А это характерно для сериалов последних 2-3 лет или что-то новенькое, как говорится?
Это характерно, но характерно не в том смысле, что все вдруг невероятно заинтересовались Россией, а потому что Россия участвует активно в выборах, как принято думать в Америке. И каждый раз, когда едешь на какой-нибудь кинофестиваль в Америку, ты обязательно будешь всем рассказывать про нашу страну очень много, потому что они невероятно нами интересуются. Но именно с точки зрения сериалов нужно сказать, что ставка делается не на нас, просто мы это замечаем. Ставка делается вообще на так называемый diversity, то есть инклюзивность и включение в драматургию всех-всех-всех. И американских азиатов, и афроамериканцев, и русских, которые живут в Америке или шпионят в Америке, как в этом сериале думают в первой серии. То есть сейчас для того, чтобы наращивать аудиторию всем стримингам, стриминги — это онлайн-кинотеатры, и всем кабельным каналам, вроде HBO, им необходимо завоевывать какие-то узкие аудитории, которые пока что еще не охвачены. Поэтому снимается огромное количество историй, которые бы апеллировали к самым разным этническим группам и так далее, и так далее. Так что то, что мы это замечаем, это значит, что эта тактика работает. И что нам
ну, значит, Егор, значит, что в Америку переехало достаточное количество наших шпионов, правильно?
Да. Американцы про русских спящих шпионов, которые настолько крепко спят, что уже не хотят шпионить.
Ничего, надо их будет разбудить. Так, хорошо, ну вот разрабы — это да, действительно интересная штука, и снято хорошо, и, соответственно, и смотрится очень-очень интересно. Я, честно говоря, сам захвачен этим сериалом, вот, могу подписаться. Тогда, Егор, я еще раз напомню, дорогие друзья, у нас наш сегодняшний докладчик, наш проводник в мир сериалов Егор Москвитин. Значит, у нас есть большой список, давайте по нему, как говорится, побежим, да, Егор? Вот, прошу, прошу.
Можно я расскажу про один фильм, а не про сериал, потому что это связано с вами. Друзья, несколько дней... Вот, не дожидаясь ответа...
Вы молодец, Егор.
Ничего, Егор, главное, что кнопка у нас. Хорошо?
Давайте, конечно.
Недавно вышел фильм по названием «Бескрайняя ночь», и он рассказывает о магии радио. Это история в духе сериала «Очень странные дела», в котором американские подростки столкнулись с пришельцами из потусторонних миров. Это история в духе фильма «Супер восьмерка», который снял Джей Джей Абрамс, главный ученик Стивена Спилберга, в котором тоже в маленьком городке школьники обнаружили, что вот-вот нападут пришельцы. Но в этот раз в «Бескрайней ночи» события происходят в 50-е годы, как раз в то время, когда в Америке начали замечать первые неопознанные летающие объекты. И главный герой и его помощница — это радиодиджей и девушка, которая явно им очарована. Они живут в маленьком городке, где-то на юге Америки. Весь городок... выключил свет, потому что все собрались в школе на баскетбольном матче, а эти двое ведут свою радиопередачу и вдруг обнаруживают странный сигнал, и дальше за полтора часа перед нами разворачивается такая невероятная научно-фантастическая история, в которой в силу того, что нет бюджета, почти нет никаких пришельцев, нет никакой графики компьютерной, но за счет вот этих разговоров по радио, за счет динамики повествования, за счет раскрытия характеров, ты смотришь это так, как будто до этого не было ни одного на свете научно-фантастического фильма. То есть потрясающая, трогательная история о том, как...
Как называется, еще раз, скажите, пожалуйста.
«Бескрайняя ночь». Она вышла на сервисе Amazon, а до этого она по всем фестивалям очень хорошим проехалась и всех там очаровала. Очень рекомендую. Короткая, кстати, история, 90, по-моему, минут или 80, и очень захватывающая, и трогательная.
Понимаю, спасибо, спасибо. А теперь к сериалам, Егор.
«Космические войска». «Космические войска» — еще один американский сериал, в котором есть русский след. Причем русский след там оставил певец Алексей Воробьев, которого теперь зовут Алекс Спэрроу, и у него есть агент в Америке, который помогает ему получать роли, и который действительно очень хорошо играет, он очень остроумный, и он очень живой, пластичный, комический актер. Так вот, «Космические войска» — это как бы продолжение «Офиса». Помните, был такой замечательный сериал «Офис», который описывал заключение маленькой компании, где все друг на друга кричали, но при этом были одной большой дружной семьей и справлялись с разными производственными кризисами. Так вот, этот сериал сделал популярным актера Стива Карелла, знаменитого комика, который сейчас уже стал отличным драматическим актером. Вы наверняка видели его, например, в фильме «40-летний девственник» или в недавних драмах «Война полов» или «Красивый мальчик». А вот сейчас он вновь воссоединился с создателем «Офиса» Грегом Дэниелсом, и вместе они придумали историю про то, как Америка создает так называемые космические войска, и это абсолютно реальная история, перед которыми стоит задача колонизировать для начала Луну, потом Марс и далее везде. Так вот, смешно то, что действительно в 2019 году Дональд Трамп учредил такие отдельные от военно-воздушных сил войска. Дальше над этими войсками все начали смеяться, потому что огромные бюджетные расходы и совершенно непонятно зачем. Потом эти космические войска через твиттер Трампа опубликовали свой логотип, и он оказался украденным из «Стартрека». Потом они опубликовали свой камуфляж, и выяснилось, что на красной планете Марс они собираются, видимо, воевать, как в Ираке. Вот. То есть над ними смеются все, кому не лень. И сериал Netflix решил тоже над этим как следует посмеяться, потому что главный герой как раз-таки генерал, которому дали такую расстрельную должность командовать этими космическими войсками, бороться с китайцами, с русскими, с индусами. И все-таки отправить американцев снова на Луну. И Алексей Воробьев в этой истории играет такого смешного русского шпиона, который должен соблазнить дочь главного героя, чтобы выведать его секреты. И делает он это предельно некомпетентно и трогательно, и забавно. Например, он говорит ей: «Я буду любить тебя, как твоя собака». Кстати, какая была кличка у твоей первой собаки? Вот. Чтобы подобрать пароли, видимо, к почте.
Егор, а скажите, пожалуйста, а вот наши актеры, ну, это уже как бы как факт, да, обречены играть именно в американском кино, играть русских или российских, или советских людей. Вот скажите, пожалуйста, это связано в большей степени с владением языком, с тем, что нам никак не удается говорить чисто на английском языке, хотя у нас есть подспорье, это жена Трампа, в принципе, то, как она говорит по-английски, в принципе, это достаточно достойный пример для всех иммигрантов, которые туда... Вот в чем, видите, причина, почему наши не пробиваются на роли, ну, таких, условно говоря, в кавычках, нормальных героев, а не вот экспортных?
Ну вот, кстати, Алексей Воробьев, мне кажется, вполне может пробиться, потому что у него абсолютно нет никакого акцента, и даже видно, что он специально наигрывает какую-то такую тяжесть славянскую в речи. Вот, и у него абсолютно прекрасный беглый английский. Я думаю, что проблема заключается, во-первых, в очень высокой конкуренции, потому что зачем давать роль кому-нибудь, кто мало представлен в Голливуде из-за отсутствия агента или из-за отсутствия фильмографии, когда на ту же роль претендует 100 коренных американцев, ну, которые справятся не хуже, да, и с которыми легче коммуницировать. Так что, думаю, проблема, во-первых, в том, что слишком дорогостоящая экспедиция для актера. Нужен обязательно агент, нужно присутствовать там. Вот. Ну и просто нецелесообразно, потому что очень высокая конкуренция.
Хорошо, вот. Космические войска, да.
Да, это смешная комедия производственная. Есть убойный там номер, в котором китайцы атакуют американский спутник, и чтобы его починить, нужно, чтобы кто-то, кто находится на орбите, срочно вышел в открытый космос и что-то там припаял. И выясняется, что на орбите только шимпанзе и собака. Сначала прям шимпанзе.
Хорошо.
Дальше рассказывать не буду. А что еще? Замечательный сериал «Мир, дружба, жвачка», российский. Просто-напросто семейная сага, которая начинается как комедия, а заканчивается такой большой эпохальной историей о 90-х.
Что вас заставило досмотреть его до конца? Мы же начали разговор с того, что профессиональный кинокритик не смотрит полностью сериал.
Он смотрит трейлер.
По сериалам, которые я досмотрел до конца, и «Разрабы», и «Космические войска», и «Мир, дружба, жвачка», они все короткие, 8 серий, они все очень захватывающие и подключающие благодаря тому, что ты узнаешь себя в героях. Вообще, все отношения между зрителем и сериалом, они, как правило, строятся на, как выяснили ученые, не британские, но тоже компетентные, строятся на трех типах коммуникации. Ассоциации. Отвергаемый, когда ты боишься быть как герой, желаемый, когда ты хочешь быть как он, и осознанный, когда ты понимаешь, что он такой же, как ты, и те проблемы, с которыми он имеет дело, они связаны с тобой, поэтому ты можешь чему-то научиться. Вот во всех этих сериалах я что-то такое нашел, и думаю, что поскольку они очень популярны, то и другие в них что-то нашли. «Мир, дружба, жвачка» — это история про 90-е в России, рассказанная глазами детей, подростков, поэтому рассказанная ностальгически, сентиментально и с какой-то минимизацией ужасов, хотя к концу сезона ужасы тоже появятся. Самая простая аналогия — это то, что это российская версия «Очень странных дел», которые рассказывают про детство в Америке 80-х с пришельцами, ну а у нас вместо пришельцев и демонов бандиты, братки и так далее.
Ну почему же вместо?
Они и есть пришельцы.
Даже несколько мальчишек, настоящее их братство, одна девчонка, прекрасная новая соседка, которая проверяет их дружбу на прочность и заодно влюбляет их в себя. И семья, и семьи, у которых действительно есть очень серьезные проблемы. Например, у главного героя есть старший брат, который вернулся из Афганистана и стал рэкетиром. И его играет актер Юра Борисов, и играет так здорово, что это, конечно же, никакой не брат, но это точно производная от брата, и это такой образ русского героя, который ну, в общем, тронет зрителей. Вот, у него есть мама, которая вынуждена работать и в ЖЭКе, и на рынке. У него есть папа, который мечтает написать роман, преподает в университете, и, конечно,
так же, он счастливый человек, у него есть все.
Да, вот, а у остальных нет. А в том-то и дело, что он не понимает, какое счастье, когда семья в сборе. Есть еще и замечательный дедушка, который воевал в Великую Отечественную войну и поэтому не может терпеть безволие или трусости, или слабохарактерность своих отпрысков и всех их воспитывает до сих пор. Вот. А у других мальчишек все гораздо сложнее. Кто-то в тюрьме, кто-то умер и так далее. И постепенно это все из такой ностальгической комедии перерастает действительно серьезно, во-первых, криминальную драму, а во-вторых, в семейную сагу. Очень трогательно.
Хорошо. Друзья мои, Егор Москвитин с нами сегодня, кинокритик. Егор, скажите, пожалуйста, я вот буквально несколько часов назад среди новостей прочих анонсировал большую удачу, поскольку вот как пишут журналисты, не кинообозреватели, просто журналисты, да, они пишут, небезызвестный и по-своему даже легендарный культурист, актер, режиссер и продюсер Александр Невский завершил работу над фильмом «Темные мечты», в котором снялась дочь Ван Дамма. Скажите, пожалуйста, а мы сегодня вот в вашем исследовании кинопродукции доберемся до вот этого фильма?
Вы не смотрели хотя бы трейлер этого
фильма? Как вы оцениваете потенциал этого небезызвестного культуриста?
Это серьезная проверка.
Слушайте, я с удовольствием в детстве смотрел его передачи, так деликатно начал говорить.
И этого достаточно, да? Это была первая серия.
Я читал его книги, я понимаю, да. Так.
С фильмами не сложилось, но его противостояние с кинокритиком из Ютуба Bad Comedian — это отдельный сериал, который я с удовольствием смотрел на Ютубе, да. Но фильма нет, фильмы редко.
Фильмы редко, ну то есть, да.
То есть никогда.
Редко, ну хорошо, вернемся тогда к сериалам. Да, еще один успеем до новостей, так сказать, подсмотреть.
Крючок закинуть.
Да. Давайте про очень серьезный сериал по названием «Защищая Джейкоба». Это история, которая начинается с постановки интереснейшего вопроса, и, как и все хорошие истории. А что, если вашего ребенка заподозрят в убийстве? А дальше эта история раскручивается с помощью других интересных вопросов, на которые сценаристы отвечают и создают удивительный мир. Во-первых, действительно, в американской семье в маленьком городке вдруг мальчика обвиняют в убийстве одноклассника, и никто не может это доказать, и мы сами не знаем, произошло это или нет, вплоть до самого финала. Во-вторых, мама мальчика учительница, поэтому мы видим, как на нее, на ее карьеру, на отношения соседей и так далее повлияет это обвинение. А во-вторых, в-третьих уже, папа мальчика сам государственный обвинитель, то есть прокурор, district attorney, и поэтому мы знаем, что он прекрасно понимает, через какую систему пройдет его сын, и чтобы его защитить, он, возможно, сам начнет нарушать закон. Невероятная напряженная драма семейная, в которой еще и все строится на том, что один из родителей, возможно, в какой-то момент поверит, что мальчик убийца. До самого финала мы не понимаем, что произошло, что нет. Отличные актеры, Крис Эванс, это капитан Америка из «Мстителей», а Мишель Докери, это жена босса из «Джентльменов» Гая Ричи. И мальчишку играет Джейден Мартелл, который был в фильме «Оно», который тоже, видимо, далеко пойдет. Очень,
ну, в общем,
сильно...
все где-то были, и чувствуется, что все дружно читали в школе «Горького мать». Да, ну что же, называется эта вещь «Защищая Джейкоба», друзья мои. Также мы до новостей успели о «Мир, дружбе, жвачки» поговорить. Космические войска, разрабы или программисты в другом варианте. Егор Москвитин, кинокритик, сегодня с нами. Рекомендации по сериалам продолжим мы вам давать после новостей.
Обездоленные.
Друзья мои, сегодня с нами, с обездоленными, ну, хоть какие-то, понимаешь ли, такие мероприятия, да, проводит Егор, реанимационные мероприятия проводит Егор Москвитин, кинокритик. Егор, еще раз доброе утро. Да, спасибо. Спасибо, что вы с нами. Егор, вот прежде чем мы перейдем к следующему сериалу, да, на который пал ваш выбор, вот один вопрос. вот запала в душу ваша сентенция о том, что у зрителей бывает реакция вот трех типов, да, на героев фильмов: отрицание, значит, видит себя или чему-то
или
там учится.
Стать.
Да, но в то же время вот у меня перед глазами многочисленные стоят интервью с нашими кинодеятелями, да, которые, например, иногда берутся фильмы снимать исторические или квазиисторические, ну или по тем событиям, которые кто-то помнит, что-то читал, кто-то знает, и видит, что сняли лажу. И когда их припираешь к стенке, они говорят: ой, да что вы придираетесь, это кино, это все выдумка, это не имеет никакого отношения к жизни. И я часто это слышу мнение, что вообще все, что на экране, это все выдумка. Вот. И как же можно учиться, ну вот вы когда сказали, там чему-то учиться, да, у киногероев, если они, ну, в принципе, есть плод фантазии сценаристов, ну, иногда, наверное, психологов каких-то, но это все, как бы, так сказать, куклы. Так сказать, вот, Егор хотел высказаться.
Ну, если драматургия качественная, то можно не согласиться, потому что как раз сейчас есть такой огромный запрос на сериалы, которые бы ответственно, всесторонне, и не только сериалы, но и фильмы, моделировали какую-то жизненную ситуацию, которую зритель либо боится, либо ждет и так далее. То есть, например, самый популярный с точки зрения продаж прав сериал 2018 года, его продали на 280 территорий на одном из кинорынков в Каннах. Этот сериал назывался «Новичок», и он рассказывает о мужчине, которому больше 40 лет, который устал от своей вполне респектабельной жизни, карьеры архитектора, от несчастного брака. И он переезжает из городка в восточном побережье США, такого пасторального, как вот в фильмах типа «Гремлинов», то есть снег, одноэтажные дома, и он переезжает в огромный, жаркий, знойный Лос-Анджелес и поступает на старости лет в полицейскую академию, где он будет вместе с 20-летними ребятами бегать за бандитами по городу. Вот, и эта история, то есть о начале новой жизни. И вроде бы никто из нас не собирается из архитекторов переквалифицироваться в полицейских, но все мы думаем о том, что мы представляем собой по итогам по промежуточным итогам нашей жизни. То есть кто мы? Мы те, кого определяет профессия, мы те, кого определяет семья, а кем мы будем, если наша профессия вдруг станет неактуальной, да, если нас заменят роботы и так далее. И вот эта мечта о запуске новой жизни и страх о потере прежней жизни – они резонируют со зрителем, поэтому эту простую достаточно историю...
Мне кажется, Егор, я вас понимаю, вашу мысль, но мне кажется, создатели скорее паразитируют на этих страхах, потому что, ну, как человек, ну, скажем так, я об этом несколько раз высказывался в эфире, но когда с тобой по-настоящему в жизни случается серьезная трагедия, да, какие-то серьезные передряги, вот честно могу сказать, несмотря на все прочитанные книги, фильмы тем более, какие-то еще какие-то рассказы бывалых и прочее, ты остаешься вот один на один с этой проблемой, и по большому счету вот чужой опыт, а тем более экранный, он слабо, честно говоря, помогает, по крайней мере, мне. Ну хорошо, Егор, а о каком еще раз фильме вы сейчас говорили, вот про архитектора полицейского?
Это называется «Новичок», «Руки».
«Новичок», ага. «Новичок». Ну, хорошо, да, хорошо, да, продолжим, да, пожалуйста.
Так, что еще? Очень понравился сериал по названием «Нормальные люди». Это экранизация бестселлера Салли Руни, молодой ирландской писательницы, которую сейчас все вдруг начали называть новым Селлинджером. Хотя с этим очень трудно согласиться, потому что история, которая рассказывается в «Нормальных людях», она посвящена двум девушке и парню, которые друг с другом то сходятся, то расстаются, они являются друг у друга первой любовью. И революционность, наверное, какая-то этическая этой истории в том, что она показывает, как современное поколение, молодое поколение, те, кому 17, 20, может быть, 25, относятся к первому чувству. Они прекрасно понимают, что это чувство конечно, никто из этого не делает трагедию, и все к этому относятся как к чему-то, что даже несмотря на то, что закончится, закончится счастливым финалом, потому что люди чему-то друг друга научат, помогут, раскроют друг друга и так далее. В общем, это история о том, как на протяжении нескольких лет люди то сходятся, то расходятся, и в итоге здорово друг другу помогают. Сделано невероятно красиво, очень много секса, и секс здесь сделан не ради того...
Ну, скажите, пожалуйста, а какой вот, Егор, такой стыдливый, мерзкий американский секс с одеялом?
Нет.
Или красивые без него.
Хороший, хороший британский секс без одеяла.
А, британский без одеяла. Понимаю. А то, понимаешь, вот, вот как не смотришь Америку, да, вот в Америке вроде столько прогрессивного всего, и айфоны, и Мадонна со своим костюмом 95-го года в виде лифчика, конусов, да? Да-да-да. А вот пуританство это чертовое, оно прет прямо изо всех щелей, и всегда одеяло оказывается вовремя на людях. Да, это, конечно, да, хорошо. Хорошо, что здесь без одеяла. Да. А хорошо. Но скажите, Егор, этот фильм интересен именно, так сказать, подросткам? Ну, я, я про разницу в возрасте.
Мне кажется, он будет интересен всем, потому что, во-первых, он описывает вещь, которая актуальна для взрослых. Это неумение найти общий язык и говорить о своих чувствах, о своих желаниях, о своих проблемах. То есть эти двое, они постоянно нас одиноки, потому что они не могут придумать какой-то общий язык для общения друг с другом. Они его ищут в сексе, они его ищут как-то еще, но до конца истории почти не находят. Вот, а во-вторых, это все сделано как такая ностальгическая история, в которой каждый, независимо от того, сколько ему лет, вспомнит свои первые чувства. То есть там такой ритм повествования, что ты, сколько бы тебе ни было, ты возвращаешься в школу, в университет и вспоминаешь, как это было с тобой. Вот это как раз история отождествления с героями на 100%, потому что с нами сказано.
Хорошо, хорошо, так.
Вот, по поводу секса. Не давеча вчера посмотрел сериал...
А теперь о сексе.
Так.
Посмотрел порнофильм. Посмотрел сериал «Кайфтаун», и это как раз-таки американская история, которая доказывает, что не такая уж Америка и пуританская, потому что в первом же эпизоде самых разных проявлений секса можно насчитать сцен 5, и все они страстные, профессиональные.
А, Кайфтаун, друг мой, так это же, так сказать, дело, как говорится, пахнет керосином. Действительно, я тоже первую серию его посмотрел, этого фильма. Там все происходит на фоне некоего там, я так понимаю, что ежегодный, недельный какой-то фестиваль извращенцев, да, происходит. Да-да-да-да-да. Туда съезжаются в этот городок извращенцы, соответственно, они начинают там тусоваться, и там работает... Затравка такая, Владик. Так. Там работает женщина-полицейская, женщина-алкоголик, наркоман,
очень лесбиянка. Ой, очень плохо.
Да, 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 нет, вот это получше, да. И, соответственно, и находят труп. Да, правильно, Егор, я описываю.
Так это детектив?
Да, находят труп, и параллельно разворачивается история с наркоторговлей, поскольку этот город в Массачусетсе - это такой американский Амстердам, то есть место вседозволенности, место постоянного праздника жизни, то там, конечно же, полным-полно всяких разных дилеров, и на фоне этого всего происходит такое полицейское расследование, в ходе которого полицейский влюбляется в подружку преступника. И все это напоминает
не раскрывать. Все, вы знаете, карты, да. Но вы знаете, вот честно говоря, Егор, по сравнению с теми же разработчиками, да, или программистами, ну, я имею в виду манеру съемки и манеру повествования, этот фильм мне показался каким-то более мыльным, скажем так. То есть такое более классическое мыло с таким схематичным чередованием сцен с разными героями, такая нарезочка, как говорится, мясная или сырная, сырная тарелка такая. Нет, ну, вы не находите, что он как по качеству как-то не особо выдающаяся работа, нет?
У сериала же самое главное, чтобы он тебя заинтересовал, а стилистика — это уже вопрос к автору. Например, у разрабов потрясающий очень режиссер Алекс Гарланд, и все его фильмы, и даже сериалы, которые он до этого делал, они все были в такой эстетике, такие странные, такие под Тарковского немного, под Солярис, под что-то еще. Вот. А здесь нам рассказывают полицейскую историю, она должна быть быстрой, брутальной, сексуальной.
И поэтому... Там очень много брутальности, там такие лютые извращуги. Да, хорошо, хорошо, Егорыч, да. Успеем еще, да, до новостей, до короткой, вернее, рекламы
забросить
об одном фильме
пулю
рассказать, да.
Да, давайте. Сейчас, не знаю, надо подумать, что еще сказать, чтобы вы не обвинили героев в том, что они извращуги.
А вот давайте пару слов скажем про великую, да, это же, я так понимаю, попытка нашу историю, как бы, так сказать, подать на западном блюде, да?
На смешном блюде, да.
Ну, давайте, да. «Великая» — это сериал американский, сделанный командой, на самом деле, не только американской, но и новозеландской, британской. И эти люди действительно вроде как хватают нас за святое, за Екатерину Вторую. Вот, и вроде как превращают это все в какую-то дикую, ее жизнь в дикую сатиру. Но важно знать, что до этого эти же люди точно так же издевались над британской монархией в фильме «Фаворитка», который был на Венецианском кинофестивале и который описывал власть имущих как людей предельно аморальных, но при этом фигуры трагические, по-шекспировски глубокие, масштабные и несчастные. Но, тем не менее, очень жестокие по отношению к простым людям. Так вот, в великой Эль Фаннинг, актриса, которой всего 21 год, и которая уже успела сыграть у всех выдающихся режиссеров и побывать на всех кинофестивалях, она изображает прусскую принцессу, которая приезжает в Россию жениться, выйти замуж за Петра III, и обнаруживает, что вместо Петра III трогательные любовные письма ей писал его духовник, поп. Uh-huh. Вот. А сам-то Петр III тот еще самодур, садист.
А сам-то Петр III не совсем русский, чтобы писать по-русски письма. Это совершенно согласен. Договорим сразу после короткой рекламы.
Обездоленный.
Сегодня в обездоленных Егор Москвитин, кинокритик. Мы сегодня о некоторых успеем вам рассказать, сериалах, фильмах, на которые можно обратить внимание. Вот, итак, сериал «Великая» от команды великих, так сказать, любителей надругаться над святым.
Над великим.
Вот, Егор, я смотрел кусочек из этого сериала, но у меня возникло такое странное ощущение, что «Великая» пришла к власти в России, чтобы устроить тут тотальную демократию. И, в общем-то, что от российского монарха, откуда бы он ни пришел, так сказать, ну вот в те времена ждать не приходилось, честно говоря. Вот. А в принципе, это фантастический фильм. Ну, то есть, вот вся вот эта сюжетная линия, это все выдумка.
Ну, нельзя сказать, что все прямо выдумка, потому что действительно многие вещи, которые сделала Екатерина, они косвенно в фильме, в сериале как-то затрагиваются, но поскольку события разворачиваются только до тех пор, пока она не устраивает переворот, это не спорят, потому что это понятно по хронометражу, то нельзя сказать, что это история про вообще всю жизнь Екатерины Великой, которая и Крым присоединила, и так далее, и так далее.
Ну, то есть про великую до тех пор, пока она не была великой.
Uh-huh. Да, про историю ее воцарения. И фантастическое uh-huh. в этой истории то, что, по сути, героиня ведет себя как современная девчонка, то есть используется такой же постмодернистский прием, как, например, в фильме «Мария Антуанетта» Софии Копполы, где uh-huh. вроде как историческая фигура на самом деле нужна для того, чтобы рассказать о современных проблемах. И здесь, конечно, больше всего сценаристов интересует проблема поиска женщины своей силы, то есть борьбы с домашним насилием, борьбы с тем, что тебя не принимают, не оценивают серьезно, и, в общем-то, это такая современная история, только в декорациях якобы исторической костюмной драмы.
Егор, вы не заметили, там не мелькают в кадре черные квадраты с надписью «Black Lives Matter»? Вот, потому что я, честно говоря, уже задолбался стирать в Инстаграме, так сказать, свои подписки, у которых возникают эти квадраты, они меня квадраты. Просто надоели. Да.
Пришел вопрос, маленький вопрос. Что за сериал, пишет человек, что за сериал про извращенцев? Прослушал название, станок запускал.
Отлично, пусть работает станок. Егор, не обращает внимания, это, так сказать, легкие всплески диссонанса. Да.
Егор. Это кайфтаун, друзья.
Спасибо. Видите, название. Такой же. Так вот, Егор, вы выделили документальный сериал, который вот привлек мое внимание, Джеффри Эпштейн. Это да. что за фрукт?
Это пример блестящей документалки от Netflix, который вдруг стал самым главным в Америке и в мире поставщиком документальных фильмов. Наверное, вы видели у них «Тайгер Кинга» 2 месяца назад. Историю про заводчика тигров, который воюет с зоозащитницей, и это все из такой гоголевской комедии превращается в настоящую американскую трагедию с оружием, с тюрьмой и так далее. Так вот, в новой документалке ничего смешного, к сожалению, нет. Это очень страшная история, которая описывает, как Джеффри Эпштейн, такой загадочный американский миллионер, который появился непонятно откуда, из очень бедной семьи, не закончил университет, но каким-то образом вдруг стал одним из самых богатых людей Нью-Йорка и водил дружбу со всеми влиятельными миллиардерами.
Егор, это тот самый черт, который, соответственно, был другом, да, со всеми с Обамами, там, и с Клинтонами, да. Я так понимаю, что его обвиняли в поставке несовершеннолетних, жриц любви, вот, и он был найден повешенным в своей камере, и все понимают, что его просто убрали, чтобы он не сдал тех, кого он, собственно говоря, обслуживал, да?
Это такая версия, да, есть, вот, но сериал больше фокусируется на истории того, как все начиналось и как не верить жертвам, потому что это влиятельный человек, который мог любую проблему решить с помощью денег, с помощью давления, с помощью угроз. Вот, то есть это история о том, почему насилие иногда годами остается безнаказанным.
Ага. Очень очень интересная вещь. Вот из тех названий, которые вы также выделили, Егор, «Личная жизнь», вот можно об этом немножко.
«Личная жизнь» — это очень старомодная, трогательная, романтическая комедия. Она вышла на сервисе HBO Max, который запустился несколько дней назад и является таким главным конкурентом Netflix. А это история о том, что в жизни каждого человека бывает 5-6 влюбленностей, которые действительно его формируют и запоминаются, в отличие от всех остальных пережитых чувств. И этот сериал на протяжении первого сезона описывает разные романы одной девушки, от студенчества до уже более зрелого возраста. И интересно то, что, во-первых, потрясающая актриса в главной роли, Анна Кендрик, очень обаятельная, но при этом не так достижимо прекрасная, как, скажем, Анджелина Джоли, чтобы ты не мог просто поверить в ее существование. Вполне такая соседская девчонка, невероятно красивая, милая, добрая.
Хорошего соседи, да.
Вот. Да, хорошие соседи, жаль, что гуляют в другие дни по расписанию. Вот, и в серии описывается какой-то из ее романов, и по мере движения от студенчества к нашим дням меняются жанры. То есть, когда ты смотришь первую серию, ты думаешь, блин, это сделали так, как будто на дворе 90-е, мы снова смотрим эти романтические комедии там, с Амандой Пит, не знаю, Эштоном Кучером. Вот. Но чем ближе к нашим дням, тем более современными становятся сюжеты, более актуальна становится драматургия. Поэтому это такой путеводитель по истории американских романтических мелодрам. Очень трогательный и смешной.
Вот, и, Егор, можно несколько слов буквально про тоже необычное название «Чики».
Вот. «Чики»?
«Чики».
«Чики» — это российский сериал, про который будут, наверное, сравнивать с «Сексом в большом городе», потому что главные героини женщины. И у
так
них
это, вот это вот неприличное название женщин, да? А я думал, что-то романтическое. «Чики». А,
что-то про еду, да.
Более того, действие героини еще и проститутки. Действие разворачивается в южном российском городе. Причем, когда шли съемки, местные жители были не в восторге и даже один раз обстреляли съемочную группу. Вот. Но, тем не менее, сериал удалось снять, и он начинается очень комедийно, то есть какой-то абсурд, актер Антон Лапенко из Инстаграма, очень шумные девушки, но очень быстро к концу первой серии он превращается в настоящую драму, и происходит это главным образом благодаря тому, что появляется героиня Ирины Горбачевой. В общем, есть три проститутки, и есть четвертая, которая в этот момент уехала, вырвалась из всего этого, а теперь вернулась, полной решимости спасти своих подруг. Они вчетвером решают открыть фитнес-клуб, и им, конечно же, сопротивляются все
Егор, вокруг. Егор, а вот то, что мы в одном из сериалов подчеркивали, есть ли секс в кадре? Вот.
Текса нету в первых эпизодах.
Да, бывает, да. Егор, огромное вам спасибо. Я думаю, что наши слушатели запомнили ваши рекомендации, и время у них найдется для того, чтобы и собственными глазами посмотреть.
Вот станок запускал, человек-то единственный не запомнил.
Да, Егор Москвитин, кинокритик, с нами был. Спасибо ему огромное, друзья мои. Хороших выходных. Будет жарко, Владик.
Очень хорошо.
Надевай кепочку, пожалуйста.
Очень хорошо. Кетчуп.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.